Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашей сессии «Вопросы и ответы». Первый вопрос. Где грань между унижением и уважением? Как уважать людей, но при этом не унижаться? Замечательный вопрос. Уважение и унижение. Что такое уважение? У меня есть отдельный семинар на эту тему, называется «Уважать, чтобы жить», и вы можете посмотреть его на моем YouTube-канале, если вы хотите во всех подробностях эту тему рассмотреть. Но если кратко ответить на этот вопрос, то уважение – это чувство, которое возникает у нас. Это две вещи – чувство и действие. Чувство, когда это чувство возникает, когда мы видим что-то в другом человеке ценное для нас. И, естественно, возникает такое чувство от «уважаю этого человека». Он хороший человек, у него есть хорошие качества, ценные для меня. То есть чувство уважения возникает, когда я вижу ценность в другом. И это уважение, чувство уважения проявляется внешне в том, что я стараюсь сделать что-то приятное, полезное для этого человека. И уважение – это, с одной стороны, два вида уважения есть. Естественное уважение, то есть когда я действительно чувствую, испытываю, и есть социальное, то есть когда меня заставляет социум, ты должен его уважать, и как бы у меня выхода нет. Но вот такое насильственное уважение, оно не может долго продолжаться, и как только давления нет со стороны, то мое уважение сразу же пропадает, я перестаю и внутренне, и внешне что-то делать. Но внутреннее не было. Поэтому здорово, когда есть у вас уважение к кому-то, естественное уважение, и, соответственно, вы хотите это уважение проявлять внешне. Что такое унижение? Унижение – это когда вы вынуждены проявлять, внимательно послушайте, проявлять уважение к кому-то, вынуждены, больше, чем вы готовы на это. То есть, когда вас заставляют делать больше, чем вы готовы, вот это унижение уже. И у человека есть определенное понимание, что я могу делать, что не могу делать. И когда меня заставляют обстоятельства, разные есть вещи. То есть я под страхом смерти должен это делать, чтобы выжить, мне нужно как-то приятное дело для человека. Ну, то, что он хочет от меня делать, чтобы я делал. То есть может быть выгода какая-то из-за денег, из-за социального давления, из-за того, что я хочу казаться хорошим в своих глазах. То есть по каким-то причинам я перешагиваю вот это естественное уважение, естественное желание делать что-то для человека, я перешагиваю это. И тогда я чувствую себя униженным. То есть меня заставили, меня как-то вот нехорошо мне от этого. И как уважать и не унижаться. Но для этого нужно просто понять вот эту границу, сознательно понять эту границу, где вы готовы что-то делать для человека, а где вы уже переходите эту границу. И когда вы действуете, знаете, вот в рамках вот этих границ своих личностных, да, вот вы понимаете, что вот так я готов, так я не готов, то тогда вот не будет возникать чувство унижения. Если, еще раз, по каким-то причинам, из-за страха, из-за там, выгоды какой-то, из-за еще каких-то причин, вы нарушаете эту границу и делаете то, что вы не хотите делать, то будет чувство унижения возникать. Но если вы хотите развить вот эту вот способность уважать людей и не чувствовать себя униженным, а есть рецепт для этого, нужно развивать свое духовное сознание, потому что духовные люди – это те, кто видит хорошее повсюду, во всех. Поэтому, естественно, они готовы проявлять уважение к каждому. И при этом не ждут уважения к себе. То есть их нельзя унизить, потому что у них нет ложного эго, нет вот этого ложного понимания «со мной вот так нельзя». То есть, вы тоже должны что-то для меня делать, вы тоже должны почитать меня, вы тоже должны принимать меня. Святого человека, он в другом черпает счастье, он черпает счастье в отношениях с Богом, поэтому по отношению к себе он не требует чего-то, он не требует какого-то почтения, служения, наоборот, он видит, видя связь с Богом всех остальных, он понимает, что они достойны уважения моего, я хочу что-то хорошее делать для них, что-то полезное, что поможет им стать лучше. Поэтому, развивая духовное сознание, вот эта способность уважительно относиться к другим людям и желание делать полезное для этих людей, ну, полезное в их как бы развитии, оно будет увеличиваться. Это называется служение, дух служения увеличивается. И наоборот, по отношению к себе, человек все меньше и меньше будет чего-то ожидать, потому что он счастье черпает совсем в других вещах. Итак, вот ответ на этот вопрос еще раз. Что такое уважение? Уважение, когда вы видите что-то ценное в другом человеке, и вы хотите проявить свое уважение через внешние какие-то вещи, делая, служа этому человеку. И унижение – это когда вы вынуждены делать то, что вы не хотите. Вас заставляют уважать кого-то, хотя вы этого человека не уважаете. И это, чтобы этой боли не происходило, надо четко понимать для себя, на что я готов, а на что я не готов. И не переходить эту линию. Если вы хотите, чтобы эта линия расширялась, то есть все больше и больше уважать других людей, для этого нужно духовно развиваться. И в том же, там же спрашивают в этом же вопросе, расскажите, пожалуйста, о шизофрении, как помочь человеку с таким диагнозом. Ну, я не разбираюсь в медицине, я не знаю, что такое шизофрения, но насколько я понимаю, это состояние, одна из болезней, когда человек сам себя не контролирует, и, соответственно, он сознательно не может ничего с собой делать, как-то развиваться, и вы хотите помочь вот такому человеку. Что можно сделать? Помочь можно всегда, но надо просто разобраться, что означает помочь. Если под словом «помочь» — это полностью излечить от этого заболевания, то, я не знаю, излечимо ли это. То есть это надо у врачей спросить. То есть, может быть, оно неизлечимо, поэтому помочь излечиться вы не сможете. Но вы можете помочь в смысле улучшить судьбу этого человека, карму, его, избавить его от того, что привело к такому состоянию. И для этого вы можете за этого человека делать какие-то духовные хорошие вещи, отдавая заслугу или плоды этого действия этому человеку. Это работает, такое есть. Молиться за другого человека, делать благие дела за другого человека, это все накапливается и в будущем принесет благо этому человеку. И также очень важная вещь, что своим отношением к этому человеку, своей какой-то благорасположенностью к этому человеку вы также будете влиять на его сознание. Это то, что на внешнем плане всегда можно сделать, дарить этому человеку свою любовь. И для вас также это будет благом, потому что не случайно Господь устроил эту ситуацию, и перед вами стоит такая задача помогать человеку в такой сложной ситуации. Это хороший повод для практики какой-то бескорыстной помощи. И следующий вопрос. Как помочь близким, которые находятся в страдании, не признают законы Бога? Есть ли смысл думать об этом или оставить эту мысль? То есть вокруг вас похожая ситуация, там нет только болезни, просто близкие для вас люди, а сами страдают, и видно, что им больно, но при этом они не хотят признать Бога, и, соответственно, не хотят принять свою ответственность, не хотят поменять свою жизнь для того, чтобы избавиться от этих страданий. И вот хочется помочь, но видно, что они не принимают. Вот что с этим делать? Оставить это и пусть живут, как они живут, или нет? Или мне нужно что-то с этим делать? Я думаю, многие из вас сталкивались с такой ситуацией. И первое, что хочется сказать, что сострадание, сочувствие – это духовное качество. Чем больше человек духовно развивается, тем он больше замечает, больше чувствует то, что чувствуют другие люди. И, естественно, он испытывает боль и сострадание. И, конечно же, хочется помочь. И надо помочь. Нельзя это чувство в себе убирать. Это хорошее чувство. Но другой момент, каким образом вот это желание помочь, это сострадание к другим правильно направить. Потому что есть такая вещь, что нужно действовать в круге своего влияния. То есть сострадание или как бы переживание за другого человека имеет смысл только если я реально могу что-то, как-то его правильно проявить. Если я просто скорблю вместе с этим человеком, знаете, сидит голодный человек, он говорит, я такой голодный, мне плохо, я хожу, и я рядом с ним сел, и тоже говорю, да, тебе плохо, но надо же как-то его накормить, надо как-то ему помочь, что-то сделать, чтобы облегчить его страдания. Поэтому действовать в круге своего влияния означает, что делать сострадание здорово, правильно, и теперь что я могу сделать для этих людей? То есть я могу, может быть, мое сострадание проявится в том, что я не показываюсь им на глаза. Такое может быть тоже, потому что, видя меня, они раздражаются, и им становится еще хуже, им и так плохо, а видя меня, они еще больше раздражаются. Может быть, тогда не надо перед ними появляться. Может быть, наше сострадание заключается в том, что надо вести по отношению к ним себя по-человечески. По-человечески, с добром, как-то вот на их уровне, чтобы они понимали, что вы благожелательно к ним настроены, что вы принимаете, уважаете этих людей. Тогда они будут более склонны задавать вам вопросы. Если просто поучать, особенно если это старший, знаете, прийти и поучать их, ну, от такого сострадания никакого толку нет, вы пусть просто будете раздражать их. Может быть, ваше сострадание проявится в том, что вы будете молиться за этих людей или поговорите с тем, кто может помочь этим людям. То есть разные формы это может принять. И когда вы действуете в круге своего влияния, вот тогда это настоящее сострадание. И тогда ваша способность помогать этим людям, она может увеличиться. Если же вы просто переживаете за них и ничего не делаете, либо делаете какие-то вещи, ну, ненужные, то так, в таком сострадании, ну, большого толка нет. Второе качество, третий вопрос. Хороший вопрос. У меня тоже был недавно такой вопрос стал передо мной. Стоит ли ходить на встречу одноклассников, если нет с ними душевной и духовной близости? То есть я верующая, они нет, и говорить мне с ними не о чем. Да, вот, ну, допустим, вам исполнилось, там, не знаю, 30-40 лет. И вот одноклассники созваниваемся и говорят, давайте встретимся. Я их уже не видел, а тоже своих одноклассников не видел. Ну, наверное, лет 25-30. Давно это было. Вот многих, я даже не помню имена некоторых из них. Но говорит, давайте встретимся, давайте пообщаемся. И вот надо идти, стоит это делать или не стоит. Ничего общего нет, это другие люди, надо заново знакомиться. И смотрите, в любом действии, любое действие, которое мы хотим совершать, нужно задать себе вопрос, а какова цель этого действия? Что я хочу получить от этого действия. И если цель, допустим, если я ожидаю от этой встречи, что я приду на эту встречу, и там будут люди, которые будут разделять мои интересы, я с ними пообщаюсь на эту тему, то это хорошая цель туда прийти. Если вдруг я туда приду, а там не с кем общаться, а что я там буду делать? То, что они говорят, мне не интересны эти темы, тогда нет смысла ходить. Но если, смотрите, можно такую цель поставить. То есть все упирается в цель. То есть если цель есть, то тогда польза какая-то есть, тогда можно идти. Если никакой пользы нет, то тогда не надо идти. И вот можно такую цель поставить, что я хочу прийти к этим людям. Я еще не знаю, разделяют, я их тем более их давно не видел, разделяют ли они эти интересы или нет, я не знаю. Но я знаю, что они хотят встретиться, есть какая-то повод, какой-то эмоциональный повод. И может быть, я найду там людей, которым будет интересно то, чем я живу. Может быть, на самом деле там есть кто-то, кто тоже этими интересами живет. Я просто хочу узнать, что у них, как они. И может быть, есть кто-то, кто восприимчив к тому, чем я живу. А может быть, даже кто-то и превосходит меня в этом. То есть, если цель вот такую поставить, если вас эта цель вдохновляет, то тогда можно сходить. Тогда можно сходить. То есть, еще раз просто внимательно посмотрите, какая правильная цель. Если есть полезная цель, чтобы пойти туда, то тогда можно сходить. Если никакой пользы от этого нет, зачем это делать? Мы не должны делать то, что не приносит пользу нам и окружающим. Четвертое. Расскажите, пожалуйста, есть ли у нас возможность повлиять на то, чтобы после смерти опять быть со своими близкими? Есть у нас такая возможность, чтобы со своими близкими встретиться после оставления тела. Знаете, когда проходит свадебный обряд, ведический свадебный обряд, и жениха и невесту, их уголки, их одежды связывают на узел. Они ходят такие связанные друг с другом, как одно целое. И вот когда они обходят этот жертвенный костер, огонь, то идея такая, что они женятся, выходят замуж на 7 жизней. То есть настолько они привязаны друг к другу, настолько такие вот они чувства испытывают, что мы хотим все время практически... Они говорят, мы вечно хотим быть друг с другом. Говорит, здорово, вот 7 жизней вы будете друг с другом. То есть, если они вот такой обряд проходят, то 7 жизней они будут вместе. Вот такая вещь. И, конечно же, когда люди... Этот закон написан в Бхагавадгите. Какое бы состояние бытия человек не достигал в момент оставления своего тела, ну, другими словами, о чем он думает, а думаем мы о том, чем мы жили всю свою жизнь, то в соответствии с этим человек получает соответствующее новое рождение, то есть там, где его привязанность. Мы будем там, к чему мы привязаны. Если между людьми очень близкие, глубокие отношения, конечно же, так устроит Господь, что мы вновь встретимся с этим человеком. Но один важный момент. Вы обращали внимание, наверняка у вас есть такой жизненный опыт, когда вы встречаетесь с каким-то человеком, и прямо вы чувствуете, незнакомый человек, но вы чувствуете сродство, как будто вы его уже давно знаете. Было у вас такое, да? Откуда? Вы никогда не были знакомы с этим человеком. Откуда это берется? Откуда эта привязанность берется? Это может быть именно из-за того, что в прошлом вы уже когда-то с этим человеком встречались, и у вас вот это спонтанное влечение к этому человеку есть. Но вы не помните, когда вы с ним встречались, в каких ролях вы с ним находились. Потому что жена может стать мужем, а муж может стать женой. То есть они могут поменяться местами, понимаете? То есть вы, даже когда вы встретитесь в следующей жизни, вы не будете помнить, что вы уже когда-то с ним, при каких обстоятельствах вы встречались с этим человеком. Но вы будете чувствовать, что родной человек. Как, что, когда, непонятно. Ну, хороший человек, и вас будет тянуть к этому человеку. И на самом деле, вот люди, которые вокруг вас, ваши друзья, какие-то близкие, вы не думайте, что они случайно вокруг вас. А вы на самом деле с ними уже не одну жизнь. Эти враги и друзья, это из, также из прошлого. Какой-то может ваш друг стать пуделем в вашем доме, вот, а какой-то ваш враг может стать ребенком, который умрет в детстве, чтобы причинить вам боль. То есть такая сложная это вот вещь, законы кармы. Но вы спрашиваете, можно ли с близким человеком вновь в следующей жизни быть вместе, ответ, конечно же, так оно и происходит. Так оно происходит, и чем больше вы к кому-то привязаны, тем больше шансов, что вы будете рядом с таким человеком. Но вы не будете понимать, что вы с ним раньше были знакомы, хотя будете чувствовать сродство с этим человеком. Поэтому мудрецы рекомендуют вот эту привязанность, вот эту... привязанность, любовь, уважение выражать по отношению к Богу. Потому что если человек разовьет такое чувство к Богу, то в следующей жизни он будет вместе с Богом. Дальше, 5-й вопрос. Здравствуйте, если обращаешься к умершим духовным учителям с мольбой и просьбой приблизиться к Господу, не будет ли это идолопоклонством? Есть эта тема важная. Идолопоклонство означает, что человек поклоняется кому-то, кто не является Богом. Вот это идолопоклонство. И, соответственно, можно поклоняться человеку, то есть какие-то великие люди, артисты, писатели, может быть, учителя какие-то, да, то есть мудрецы. Соответственно, я к ним обращаюсь, служу этим людям, делаю то, что они говорят, живу, как они говорят, и это же будет идолопоклонство. Само по себе это идолопоклонство, потому что это не Бог, люди, это не Бог. Но если человек обращается к кому-то, уважает кого-то и следует за кем-то, понимая, что этот человек представляет духовное послание Бога, да, то есть духовный учитель, пророк, святой какой-то, да, если я правильно понимаю его роль и молюсь ему, то есть прошу его о помощи в том, чтобы я духовно развивался, то это не будет идолопоклонство, потому что я Богу поклоняюсь и просто прошу заступничества, помощи, духовной поддержки у человека, у святого, который в этом преуспел, у кого близкие отношения с Богом. То есть такая практика есть во многих религиозных традициях. Это хорошая вещь. Это то, что называется как сказать, учиться служению Богу через духовного учителя, через святого. То есть такое, такая вещь приемлема. Это не идолопоклонство. Шестой вопрос. Очень волнует ситуация, что у меня нет подруг. Нет подруг. Волнует ситуация. Я от них избавилась, хотя они были. Вопрос. Не хочется дружить. Неинтересно. Почему? Говорят, это психика нездоровая. Объясните, пожалуйста, этот момент. Насчет психики я не знаю. Я не специалист. Но несколько моментов может быть, почему вот не хочется общаться с другими людьми. На самом деле, по этому вопросу понятно, что такая потребность есть. Если у человека не было бы потребности в общении с другими, не хотелось бы подруг, то вопрос бы не задавали вообще. Если вопрос возникает, значит, есть беспокойство, значит, есть потребность. Но почему-то не хочется. Несколько вариантов того, что почему такое происходит. Первый момент – это то, что у человека могут поменяться интересы. То есть у нас были вот одни интересы, мы вместе ходили на рыбалку, потом рыбалка мне надоела, а эти люди только про рыбалку говорят. Естественно, я не хочу с ними общаться, потому что у меня, ну, я хочу вот про пирожки говорить с черникой, а они про рыбалку. И мне неинтересно с ними. А кто про пирожки говорит, не знаю. Поэтому остаюсь один. Тут надо просто приложить усилия в том, чтобы найти людей, которые интересуются тем же самым, что интересно для вас. То есть найти новых друзей. У вас изменились интересы, соответственно, изменились и круг общения. Так же, как у нас было в школе, то есть у нас были одни друзья, прошло там 30 лет, и у нас другие друзья, и тех мы даже и не знаем, может даже и не хотим знать, потому что ничего не объединяет нас с ними. Это первый ответ на этот вопрос. Второй ответ – это то, что у человека может быть негативный опыт. То есть у него были друзья, но эти друзья с ним очень как-то нехорошо поступили, какая-то боль. И поэтому, хотя и тянет меня, чтобы у меня были друзья и подруги, но вот эта боль, я ее вспоминаю, и мне не хочется вступать в эти отношения, потому как я боюсь, что будет такая же боль. И вот если это такой случай, то здесь уже нужно обратиться к специалистам, кто помогает вот эти психологические узлы развязывать, чтобы они помогли увидеть это, проработать эту вещь, чтобы было легче не обращать внимания на этот негативный опыт. Если не полностью изжить его, то, по крайней мере, его уменьшить или как сознательно понимать, почему у меня есть эта неприязнь к общению с другими людьми. И сделать усилия над тем, чтобы найти людей, с кем я хотел бы общаться. Ну вот такие мои мысли по этому вопросу. Седьмой вопрос очень большой, интересный. Всегда, вот знаете, когда такие вопросы задают, хочется... я могу говорить на этой теме много часов, но как-то надо умудриться ответить за 3-4 минуты. Вопрос такой. Как преодолеть страх критики? То есть много говорится о том, что это нехорошая вещь. И вот я боюсь, как бы я кого-то не оскорбил, не покритиковал. И прям такая паранойя. Ой, а это не критика. Как к ней правильно относиться? и правильно реагировать на нее, в каких случаях можно критиковать в ответ, а в каких лучше промолчать. Что на самом деле происходит с человеком, которого оскорбляют? С одной стороны, говорят, что когда человека оскорбляют, вас оскорбляли когда-нибудь? Вот когда говорится, что когда человека оскорбляет, и вот он под влиянием, под поток этой критики, оскорбления попадает, то в этот момент он очищается. Поскольку тот, кто его оскорбляет, берет на себя плохую карму и отдает свою хорошую. То есть выгодно, есть такие цитаты в ведах, что когда человек кого-то ругает, критикует, оскорбляет, то он забирает дурную карму того, кого он критикует, а свои хорошие качества дает. Есть такая цитата, действительно. А с другой стороны, у нас есть опыт, всех нас кто-то оскорблял, что критика портит физическое и ментальное здоровье. Как совмещаются эти два противоречивых высказывания? Сразу скажу, что страх критики – это вещь хорошая, этого надо бояться. Это разумно, знаете, вот разумные люди понимают, что какие-то вещи могут принести боль и мне, и окружающим, поэтому лучше этого избегать. Это лучше бояться кого-то оскорбить, чем бояться, не бояться этого, или бояться как бы хороших вещей каких-то не сделать. Ой, сейчас хорошую вещь сделаю, нет, не хочу хороших вещей делать. Это надо бояться, критики надо бояться. Это правильно, это разумно. Но чтобы это не было паранойи, это просто нужно узнать, как с этим явлением правильно обращаться. И у меня есть семинар, называется, там несколько названий, одно из них «Как убить в себе критика». Вот самый удачный был семинар, там несколько лекций, как раз я там разбираю то, как реагировать, когда критикуют тебя, как реагировать, когда критикуют при тебе кого-то, и как быть, когда критика лезет из нас. Там подробно 3 или 4 лекции, я уж не помню сейчас точно, подробно все эти темы я разбираю, посмотрите на моем канале в YouTube. Но если кратко, сначала надо дать определение, что такое критика. Хотя бы вот чуть-чуть я начну об этом говорить. Потому что когда человек помогает другому, показывая какие-то его ошибки, да, вот какой-то человек стоит на краю обрыва и пытается сделать следующий шаг, чтобы упасть в обрыв. Он не видит, он как бы увлечен чем-то, он смартфон смотрит, поэтому не видит, что под ногами пропасть. Вот в этот момент вы будете кричать человеку, чтобы он остановился или нет? Конечно же будете. Но в этот момент вы же говорите ему об ошибке. Вы спасаете его, говорите: «Стой, мужик, там обрыв, подожди». Вот это исправление. Да, определение критики, если вы посмотрите в словаре, в Википедии, говорится, указывает на какие-то ошибки человека. Так вот, это же благо, это же хорошая вещь. Если вы кому-то хотите помочь, чтобы он не страдал, чтобы он не свалился куда-то, это хорошая вещь. Но когда человек исправляет другого не для того, чтобы помочь, а для того, чтобы унизить его, для того, чтобы самовозвеличить себя, унижая этого человека, чтобы боль причинить, вот это негативная вещь. Поэтому такой термин ввел — критическое настроение. И вот под критическим настроением — это желание боль доставить другому человеку, унизить и самовозвеличиваться за счет этого человека. И вот это нехорошая вещь. Боль причинять другим – это нехорошая вещь. И, соответственно, как реагировать? Я на последний вопрос отвечу. Что делать, когда мне причиняют боль, то есть когда меня унижают? Вот что делать? Я очищаюсь в этот момент или я деградирую? Обычно, когда нам причиняют боль, что с вами происходит? Что со мной происходит? Меня это обижает. То есть мне больно, когда меня унижают, когда мне говорят какие-то обидные слова, исправляют не чтобы помочь, а чтобы меня унизить. У меня ответная реакция, я в гнев впадаю, в гнев. Или, соответственно, я обижаюсь, начинаю плохо думать об этом человеке. То есть я деградирую. То есть обида, когда я обижаюсь вследствие этой критики, унижения, то это деградация, это невежество. То есть я начинаю думать о том, как отомстить этому человеку. Я начинаю проявлять эту обиду по отношению к тем, кто слабее меня, унижая этих людей. Поэтому критика, вот именно вот такая, унижение другого человека, это плохо для... Когда мы унижаем других людей, мы делаем плохо этим людям. Причиняя боль, мы делаем плохо этим людям. Когда нас унижают, нам тоже причиняют боль, и это плохо для нас. Но когда... То есть это не очищает. Это вот то, что вы говорите, что это разрушает грубое и тонкое тело. Да, когда нас критикуют, это разрушает нас. Поэтому не надо быть в тех местах, где вас постоянно критикуют. Есть такое утверждение. Чинакья Пандит мне говорит, если я не ошибаюсь, есть такое утверждение у него, что не находитесь там, где вас оскорбляют постоянно, потому что это вас убивает. Но с другой стороны, если у вас хватает разума, терпения и понимания воспринимать вот эту боль, которая к вам идет, как, как сказать, справедливое наказание за ваши прошлые ошибки, то есть просто так боль не приходит. Мы заслужили этого, означает, что то, что со мной происходит, это справедливо. Если я так реагирую, мне хватает сил вот правильно реагировать на эту боль, то тогда я очищаюсь. Тогда действительно я очищаюсь. Тогда это благо для меня. То есть переваривать критику надо еще уметь. Конечно, если человек просто нас ругает, для него это плохо. Несомненно, для него это плохо. Но вы спросили, а с точки зрения, как мне реагировать? Меня это тоже будет убивать, если я не умею эту боль переваривать. Если я не понимаю, мне не хватает духовного какого-то сознания, понимания, воспринимать это как справедливость, за моя карма какая-то. Если этого нет, то это просто меня разрушает. Если это есть, если вы общаетесь с духовными людьми, которые помогают вам возвышать ваше сознание и вот так реагировать на эту вещь, то тогда эта боль будет вас возвышать. Ну вот, это несколько слов. Если вы хотите побольше об этом узнать, то послушайте мой семинар о том, как с этой критикой работать, как убить себя критики. Критика, так называется этот семинар. Послушайте на YouTube-канале моем. Восьмой вопрос. Если есть в жизни два пути, православный и ведический, можно ли идти по обоим или надо выбирать один? Это первая часть вопроса. То есть, если вас вдохновляет духовный опыт, который вы получаете в православной традиции, если вы получаете пользу, какое-то вдохновение, следуя ведической традиции, ведическим предписаниям, то это же классно. Вдохновляйтесь и там, зачем вам выбирать? Если вы и там чувствуете пользу, берите оттуда и оттуда. То есть не нужно вот этого искусственного, надо что-то оставить и оставить только одно. Это не так происходит. Если вы вдохновлены и пользу получаете и там, супер. Но в какой-то момент просто может так наступить, может нет. Но в какой-то момент бывает так, что человек видит, что откуда-то он получает больше вдохновения, больше эффекта. Естественным образом, не то, что вот он что-то перестает любить, а что-то... там отвергает, а другое как-то принимает полностью, говорит, это неправильно, это правильно. Нет, просто когда человек больше вдохновения, духовности получает где-то, то естественным образом он начинает больше времени посвящать тому, где он это вдохновение получает в большей степени. Это вот естественно происходит. И в какой-то момент человек может решить, что вот ему достаточно одного пути, он здесь полностью удовлетворен, ничего другого ему больше не надо. Вот такое может произойти. Если у вас не такой уровень, не так, как бы вы не на этой ступени находитесь, вы и там одинаково вдохновляетесь, так супер. Не надо никого имитировать, не надо перепрыгивать. Вдохновляйтесь и там. А потом уж видно будет, потом разберетесь. Сейчас не надо об этом переживать. И второй вопрос. Если в это время паники, есть очень много энергии, радости и счастья. И счастье за то, что все соблюдают дистанцию. Это может быть иллюзия или заблуждение, не надо ли подавлять, заземляться. Спасибо. То есть все вроде скорбят сейчас, смотрите, все по домам сидят, там кто-то на карантине, кто-то самоизоляция. и как-то вот тут накошмаривают со всех сторон, а тут у человека радость, понимаете, ему хорошо, он так вот смотрит и думает, здорово-то как, нет каких-то, ну, там, чего-то нет, а чего-то есть, и так на сердце радостно. И человек переживает, все как-то вот в скорби находятся. У меня такая радость, может быть, я что-то не так делаю. Что мне с этой радостью делать? Нет, нет, радость – это хорошая вещь. Не нужно ее подавлять, нужно ее правильно направить. То есть вот это вот энтузиазм, радость направьте на позитивные вещи. Вот вы говорите, что вас вдохновляет и православие, и ведический путь. То есть духовная жизнь вас интересует. Поэтому вот эту радость, благодать, которая на вас не зашла, направьте на духовное развитие, больше читайте, больше как-то с людьми общайтесь, делитесь с ними своей радостью. Вот тогда эта радость, она, как сказать, благотворна и созидательна. Если вы направите свою радость на то, чтобы злорадствовать над другими людьми, да, вот вы что так переживаете, дураки вы, вот то ли дело я, такая радостная, то такая радость очень быстро у вас пройдет, и у вас будут проблемы. Хорошо, 9-й вопрос. Подскажите, если нет наставника, как понять, что будет лучше для меня? Есть желание, которое с каждым днем становится все сильнее, и что с этим делать? То есть вот какое-то желание, не написано какое желание, оно каждым днем все увеличивается, увеличивается, и спросить, у кого спрашивать, что с этим делать, что мне вообще с этим делать. Ну, смотрите, хороший момент, когда вы, если у вас есть вера в Бога, то, соответственно, обратитесь к Богу очень искренне. С ним можно разговаривать, кстати. Не нужно только за него отвечать на свои вопросы, а обращаться к нему и поверять свой ум, да, свое состояние, что с вами происходит, ему можно. Откройте свое сознание ему в молитве. Если вы не умеете молиться, то есть у меня тоже на эту тему семинар про молитву. Можно его послушать, там вся технология описана. У меня целые там 8 таких небольших занятий по 10-15 минут есть на моем канале и ВКонтакте. Так вот, когда вы обращаетесь к Богу с молитвой, откройте ему сердце, скажите, вот такое желание у меня, я не знаю, что с этим делом, оно растет и растет, и не понимаю. Направь меня к тем людям, которые помогут мне советом, что мне с этим желанием делать. Я ж не знаю, какое у вас там желание. Может, это, если это желание, так, ну, не знаю, купить долларов, ну, вложить надо куда-то деньги. Тут что-то у нас происходит с экономикой. Может быть, квартиру купить. Да, вот если такие у вас желания, там, бизнес какой-то открыть или что-то такое, то вам нужно обратиться к людям, которые специалисты вот в этой сфере. И, соответственно, если вы помолитесь Богу, то Господь, если будет на то его милость, направит вас к тем специалистам в финансах, которые вам подскажут, как вот с этим желанием быть правильно, неправильно, куда вкладывать и так далее. Если вот это желание, которое у вас растет, оно связано с тем, что в какую религию мне податься, да, или... я не знаю, что-то еще в этой сфере, так надо идти к специалистам в этой сфере. Господь вас направит к этим людям и спросите у них. Не надо называть это там наставник, учитель, просто эксперты. Подойдите к экспертам и спросите, вот у меня такое желание растет, что мне с этим конкретным желанием про религию делать? Если у вас желание растет, я не знаю, выйти замуж, то что надо пойти к людям, которые эксперты в этой теме, и спросить у них, как мне это сделать-то, ребята? Что мне с этим делать? Поэтому я ж не знаю, какое у вас желание, но, соответственно, нужно к экспертам подойти, помолиться Богу, чтобы направил, сказать ему, что вот я хочу, с одной стороны, развиваться духовно, идти к тебе, делать все по-божески, но я не понимаю, что с этим желанием делать, как это сделать по-божески. Направь меня к экспертам, которые в этой сфере разбираются и помогут мне, ну, как-то правильно это сделать. Такая молитва. И потом надо идти искать таких экспертов. И, соответственно, они вам с этим желанием помогут разобраться. 10-й вопрос. Жизненные обстоятельства сложились так. Очень классный вопрос. Вы только послушайте. Наверняка у вас либо было, либо вы сейчас находитесь в таком положении. Жизненные обстоятельства сложились так, что некоторое время нужно мужу, мне и сыну пожить с родителями. Ужас-то какой. Мы не едим мясо. Ну, кто-то не ест мясо, у кого-то... Ну, короче, у родителей и вот у молодой семьи разные взгляды на жизнь. Вот тут просто частный случай. Что у этой семьи, они пришли к родителям, выхода нет. Вот они к родителям пришли. И у них такой взгляд на мир. Мы не едим мясо, и это очень раздражает близких. Со мной месяц не разговаривает отец из-за того, что сыну не даю сало, сосиски, курицу и так далее. А мама пугает, так как я беременная и придерживаюсь вегетарианства, мол, это приведет к недоразвитости ребенка, родиться слабым, недоношенным и больным. Причины отказа от мяса они не хотят слушать, так как конфессию нашу воспринимают как секту. Как быть с мясным эгрегором? Ну, то есть, это как бы частный случай, но как бы если в общем брать, как проблема отцы и дети, да, вот отцы и дети. То есть, отцы вот так воспринимают мир, дети по-другому, у них возникает конфликт. Как это воспринимать, как к этому относиться? С терпением. Вот такое ключевое слово. Это, тем более, выхода-то нет. Вы вынуждены находиться в той ситуации. Поэтому надо набраться терпения. И терпение, и знаете, часто мы сосредотачиваемся только на своей правде. Вот как они меня понять не могут. И вот сама вот эта энергетика, чего ж вы меня понять-то не можете? Она уже такой вот наезд на других. И они чувствуют этот наезд. И они тоже начинают ершиться. И говорят, а что ж вы нас понять не можете? И вот два лагеря, они могут друг друга понять. И думают каждый, что дураки именно они. Ну, потому что буквально не говорят дураки. Но вот так вот они ощущают. Те не правы, мы правы. И вот этот конфликт. Но кто-то должен сделать шаг. И так как я уже вижу, что вы какой-то конфессии принадлежите, которая не секта. Да. Но раз это не секта, а действительно какая-то духовная организация, то, похоже, у вас больше шансов сделать шаг с первой со своей стороны. О чем я говорю? Какой шаг сделать? А шаг такой, что надо понять, что они тоже имеют право жить так, как они хотят жить. Вы сейчас думаете только о себе, что вот почему они мешают нам жить. Но ведь вы тоже им мешаете жить. Потом смотрите, что попробуйте понять их. Родители, ну реально, вы, конечно, может, не подозреваете это, но они любят вас. Они, конечно, по-своему как-то странно в ваших глазах проявляют эту любовь, но они за вас переживают. Вот в их представлении не есть мясо, это же вообще нехорошо, надо же хорошо, они вам благо желают. Они говорят, мы хотим о вас позаботиться, и позаботиться надо есть мясо, понимаете? Ну вот вы уберите мясо, а просто оставьте, что они за вас переживают. Один момент. А второе открытие, которое вы должны сделать, что ваше присутствие, что вы вегетарианцы, оно ставит под сомнение, хотя вы им ничего даже не говорите про вегетарианство, но сам ваш факт существования ставит под сомнение их мировоззрение. То есть они всю жизнь вот ели мясо и думали, что это хорошо, и вот у них есть все там эти доказательства, что это хорошо. И тут приходит кто-то, кто мясо не ест, тем самым они чувствуют, что получается мы дураки, что ли? То есть вы не говорите это, но ваше существование уже называет их дураками. Они так чувствуют. Поэтому, с одной стороны, у них есть любовь, которую они хотят проявить. С другой стороны, им больно, что они получаются как-то вот дураки, что они вот так вот неправильно живут. И они, естественно, хотят и любовь проявить, и защитить свое мировоззрение. Поэтому вот такая вот реакция есть. И что с этим можно сделать? Ну, во-первых, то есть вот сам этот факт, что вы поймете их, да, почему они это делают, что у них есть вот эта доброта к вам, и то, что у них тоже больно, что их устои жизненные подрываются вашим существованием. И вот если вы чуть-чуть понимаете их, то вот эта вот доброта к ним, то есть вот понять другого человека, это уже проявление какого-то уважения и заботы, она подскажет вам, как им Какие вот что такое поделать, сейчас мы не сможем прям все эти варианты разобрать, потому что не знаю вашу ситуацию, конкретно ваших родителей, вас, какие вы делаете ошибки, какие они, как вот с чего можно начать проявлять свое, увеличивать как бы кредит доверия к вам, с чего можно начать. Вот. Но идея такая, что надо вести себя так, чтобы показывать, дорогие родители, мы вас уважаем. И не просто на словах мы можем, знаете, со злобой сказать, так мы уважаем вас, что вы к нам предстали. Да? Так вот, ну это не то. Но именно какими-то поступками своими, какими-то нюансами, какими-то действиями, словами можно в копилочку, в их копилочку доверия вот эту копеечку класть. И просто донести эту идею, мы вас уважаем, вы можете жить так, как вы хотите, мы не претендуем, мы не разрушаем вашу жизнь. Вот, мы вас любим, но просто мы такие, вы такие, и нормально. То есть вот в этом направлении. Все начинается с того, что попробовать понять, что они тоже живые, что у них есть. И любовь к вам, пусть она вот так проявляется необычным для вас образом. И у них есть страх, что вы разрушаете их мировоззрение. Они поэтому боятся. А так они все что угодно назовут сектой. Секта – это все, что мне непонятно, и все, что посягает на разрушение моего представления о мире. Вот все, что вот этим двум качествам соответствует, это все секта. Вот все, что хотите, назовут сектой. Но если человек понимает, что это мне благо, меня уважают, то он все, что угодно, назовет не сектой, а это мои дорогие люди. То есть такая относительная вещь секта и не секта для мировоззрения людей. Тут не логика, тут не какие-то научные факты, а просто вот элементарные человеческие отношения. 11-й вопрос. Скажите, пожалуйста, как научиться выслушивать близкого человека о его глубинных переживаниях и не перенимать их на себя, чтобы он чувствовал тепло, а не разочарование от того, что поделился? То есть есть потребность, особенно в семейных отношениях, когда нужно, чтобы другой человек мог как-то вот поделиться. И тут я вижу в этом вопросе две крайности. Да? То есть одна крайность – это то, что когда я слушаю человека, он делится своей болью какой-то, своим переживанием, я слушаю его, и я так погружаюсь в его переживания, что я начинаю все то же самое чувствовать, и мне от этого плохо. Потому что я как-то страдать, если еще о женщине идет речь, то она начинает все это накручивать, еще как-то вот и так как бы неспокойно жить, а тут еще вот чужую боль взяла на себя, и тут все как-то вот еще хуже стало, и уже как-то страшно выслушивать кого-то, потому что, не знаю, что с этим делать. И вот другая крайность возникает, когда человек приходит и хочет поделиться, а у меня уже есть опыт, что он как поделился, и мне от этого еще хуже стало, поэтому я не хочу его слушать. И человек приходит разочарованным. То есть он хочет сердце открыть, а вы боитесь этого открытия сердца, чтобы вам хуже не стало. И вы как-то так вот держите дистанцию. А человек чувствует, что его не понимают, не слышат. И он уходит разочарованным. Его не поняли, не приняли. Вот об этом, насколько я понимаю, об этом идет речь в этом вопросе. И что с этим делать? С одной стороны, конечно же, надо слушать человека, но при этом, это называется эмпатическое слушание, когда я с интересом, как бы с пониманием, с эмпатией, с сопереживанием слушаю человека, но при этом надо не попасть под влияние этого, чтобы, я просто не переварю эту вещь. И у меня вообще будет отторжение потом с кем-то либо общаться, я буду бояться этого общения. И это наука. Нет такого волшебного слова, что сейчас я скажу одно предложение, и вы раз и все поймете. Оказывается как. То есть в любом делу следует учиться. Так же, как вы учились готовить пирожки или ездить на машине, вы же не просто, знаете, пришли и сказали, как ездить, чтобы не сбивать людей. Надо пойти в автошколу, и в этой автошколе вам все объяснят. И вы попрактикуетесь, и теория, и практика, все будет. И точно так же вот в этих отношениях Надо учиться. И учиться вам нужно, если речь о семейных отношениях, вот об этом, да, то надо найти людей, у которых хорошие семейные отношения, хорошие, вот у них хорошая атмосфера в семье. Это означает, что они друг с другом разговаривают. И при этом они как-то не убивают друг друга. Вот как им это удается? Расскажите мне о настроении и расскажите мне о навыках. Не у меня это надо спрашивать. Надо спросить, вот, ну, если это про семейные отношения, найдите счастливых семейных людей. Это редкость сейчас, но такие существуют. Найдите таких людей и послушайте, о чем они говорят. Вот это будет практично. А так, очень вас понимаю, у самого есть такой опыт. Иногда послушаешь кого-то и думаешь, Господи, зачем я его послушал? Мне так плохо становится. И хочется не слушать, но тогда люди обижаются, особенно если ты вместе с ними живешь. Поэтому вот это искусство нужно изучать от людей, которые своей жизнью показали, что они умеют так жить. И 12-й вопрос. Какое благо получают родственники, если человек идет путем самосознания, или как сделать благо родственникам? Кормить освященной пищей или делать что-то другое? Ну, хороший момент тоже. Человек переживает за своих родственников. Получают ли какое-то благо мои родственники, если я занимаюсь духовной жизнью? Вот если вы действительно, смотрите, если вы по правде, по-хорошему, по-правильному занимаетесь духовной жизнью, то получают благо ваши родственники и в этой жизни, и в следующей жизни. Потому что бывает так, что человек думает, что он занимается духовной практикой, сам он не очень умеет это делать, и он выдает за духовную практику какую-то свою, какие-то свои слабости. Ну просто, знаете, я вот такой человек, не знаю, резкий, асоциальный, фанатичный. И тут мне еще религия, о, здорово. Ну, то был футбол, я как бы тут был фанатиком футбола, а тут вот я в религию вдарился, и вот тут что-то люди от меня шарахаются. Ну, непонятно, но я же духовностью занимаюсь, значит, они благо получают. Ну, то есть, если мы действительно учимся правильно практиковать духовную жизнь, почему получают в этой жизни наши родственники благо? Потому что если мы практикуем духовную жизнь, то наше поведение становится тоже хорошим, потому что мы ведем себя по-божески, а Бог говорит, надо своих близких, ну если не любить, то хотя бы уважать. Вот. И поэтому, когда вы проявляете качества, правильные качества, это вдохновляет других людей вокруг вас тоже стремиться к этому. Может быть, сначала они и не дают об этом, ну как-то... как бы не замечают это, но на самом деле замечают. Вы обратили внимание, мы, особенно близкие вокруг нас, они все про нас видят. Что кто купил, что кто сказал, они все очень внимательно ко всему этому. Поэтому, если вдруг вы начинаете вести себя как-то по-божески, этому надо учиться. Вот в той религиозной организации, в которой вы находитесь, вот там этому надо обучаться у опытных людей. Если ведете себя по-божески, то это будет сначала настораживать, потом интерес, а чего-то же он такой хороший становится. И вот человек может вдохновиться стать лучше. Вот это уже реальное благо, которое не какая-то эзотерика в будущей жизни, уже реальное благо в этой жизни человек получает, общаясь с вами. Но также, конечно же, это влияет и на будущее, потому что, особенно ваши родители, да, потому что такое наше тело? Это, ну, его родители... как сказать, родили, воспитывали, поэтому здесь их усилия находятся в этом теле, их энергия находится в этом теле. Поэтому если мы эту энергию занимаем в служении Богу, то они получают дивиденды, потому что мы как бы арендаторы их тела, которое они нам дали. Поэтому они получают дивиденды. И не только они, род, в котором они принадлежат, получают дивиденды на том же основании. И есть такое в Писаниях утверждение, что тот, кто становится святым, то 20 поколений до и 20 поколений после получает благо. Там говорится освобождение. Освобождение от кармы, от каких-то страданий, которые должны были к ним прийти. И самое главное, у них появляется интерес к духовной жизни. Быть может, у вас есть интерес только потому, что какой-то из ваших родственников когда-то был искренен в своих молитвах Богу. Поэтому вот такое благо есть, и вы спрашиваете, что-то еще можно сделать, помимо того, что вы искренне практикуете и ведете себя по-божески с вашими близкими. Да, вы можете молиться за них, вы можете делать какие-то благие дела от их имени, это тоже пойдет на их счет. Вы можете кормить ее их освященной пищей. Такое может быть, там святая вода или какие-то такие предметы святые, если они соприкасаются с ними. Сами того не зная, они также очищаются. 13-й вопрос. Человечество на протяжении жизни периодически сталкивается с пандемиями различных болезней. Для чего эти пандемии нужны? Какова их природа? Да, факт. Вот сейчас в интернете много этих фактов о том, как вот раньше люди болели, там чума, там этот грипп, который унес 50 миллионов жизней, да, в начале прошлого века. То есть много фактов, периодически это происходит. Это не то, что вот только сейчас нам не повезло, и вот тут мы от коронавируса прячемся по домам. Нет, это периодически происходит. Из-за чего это происходит? Если мы принимаем вот эту концепцию, что за этим миром стоит разум, Бог, божественное начало, разумное начало, то, естественно, если мы совершаем поступки, противоречащие замыслу Творца, то будут приходить негативные реакции. То есть то, что мы видим, какая-то боль, какие-то проблемы. Три вида проблем приходят. Проблемы от стихийных бедствий, от пандемии. Это то, что вот что-то такое от природы. Как это назвать? Я уж не знаю, как это слово. То есть природа, да, что делает. Второе – это страдания от людей, от других живых существ. И третье – это страдания от самого себя. То есть мы сами себе тоже можем страдания причинять. Так вот, вот эта пандемия или всеобщая вот эта болезнь, которая распространяется, это реакция. Это реакция на какие-то наши нарушения божественного закона. Я недавно читал Рамаяну. И там есть описание того, как в то время, это Рама-Раджа, то есть царство Рамы, до сих пор есть эта идея, в Индии есть даже партия, да, которая так и называется, Рама-Раджа, они хотят вот восстановить то время, когда люди процветали, когда правитель так грамотно правил именно из позиции дхармы или законов мироздания, он все это делал так правильно, что люди, там была такая, видите, там много было интересных описаний, одно из них, это то, что дети никогда не умирали раньше родителей. Там не было болезней, там не было голодных, там не было стихийных бедствий. То есть там дожди шли днем, дожди шли ночью, а днем было солнце. То есть даже на вот таком вот глобальном, на уровне природы, климата, все было правильным образом отстроено, потому что правитель, правильные законы у него были, что даже на уровне погоды, на уровне болезней все было нормально. И, соответственно, сейчас из-за того, что люди нарушают законы Бога, принципы, которые лежат в основе существования этого мира, нарушают их, то вот реакция. На самом деле, то, что мы видим вокруг, вот эти какие-то некрасивые проявления, какие-то пороки, какие-то социальные уродства, да, вокруг. Все это проявление внутреннего состояния людей. Знаете, вот чистая комната, все на своих местах. Приведите человека, у которого странное сознание, неряхи, да, то через какое-то время эта чистая комната превратится в помойку просто. И вот то, что мир вокруг вот в помойку превращается, это даже если вы все на свои места поставите, но так как люди остались в таком состоянии, то очень скоро все это будет точно таким же. Поэтому вот эта вот проблема с сознанием приводит к тому, что какие-то негативные вещи происходят в социуме, и реакция на эти негативные вещи природы, Бога, проявляется в форме вот этих вот боли, чтобы человек мог понять, что он что-то делает не так, это надо менять. Вот так это с точки зрения кармы проявляется. И сейчас в интернете гуляет такое стихотворение. Люди делают выводы. Вот мы не ценили врачей, и сейчас вот мы от них зависим. Мы не ценили то, и поэтому вот это. Хорошая вещь, то есть это люди смотрят на причины, которые, ну вот на поверхности, которые лежат, что нам надо поправить в себе, на что нам намекает вот эта ситуация. Если более глобально смотреть, почему, из чего вырастают все эти какие-то негативные явления, они вырастают из-за того, что люди забыли Бога, может даже формально они признают Его, но не настолько серьезно, чтобы жить по-божески. И вот это глобальная проблема, недостаток сознания Бога у людей современной эпохи, недостаток. И это проявляется во многих сферах. Вот. И этот недостаток ведет к тому, что люди начинают вести себя не по-божески. И реакция им напоминает, вы ведете себя неправильно. Но вот так я отвечу на этот вопрос. 14 вопрос. Как можно еще больше очиститься, еще больше полюбить Бога? Хороший вопрос. Как можно еще больше? Но чтобы мне понять, как еще больше вам очиститься и полюбить Бога, мне надо понять сначала, насколько вы уже очистились и полюбили Бога. Потому что, исходя из этого, можно сказать вам, какой для вас, конкретно для вас следующий шаг. Поэтому если вы хотите понять, насколько еще вам улучшится, надо конкретно подойти к человеку, кому вы доверяете в духовной жизни, рассказать, что вы уже делаете для очищения, и тогда вам подскажут, что вы еще можете сделать для очищения. Каких-то универсальных таких, ну, можно, конечно, сказать, больше общайтесь с духовными людьми, больше надо молиться. Но это все-таки общие фразы, если вы хотите конкретики, то тогда нужно знать, что вы уже делаете, и тогда можно сказать, что вам еще добавить конкретно вам можно. 15 вопрос, последние два вопроса остались. Скажите, пожалуйста, может ли Канишха Адхикари, сейчас будет сложная терминология, не для всех, может ли Канишха Адхикари на уровне Баджаны Крии и Анартха Ниврити передать Шрадху Неофиту? Или эта квалификация только для чистого преданного? И второй вопрос. Всегда ли мы выберем духовного учителя из жизни в жизнь? Выбираем духовного учителя из жизни в жизнь одного и того же. Ну, давайте я переведу это на обычный язык. То есть, может ли человек, который только сам стал на путь духовного сознания, духовной практики, может ли он зародить правильную веру в Бога, в другого человека? Почему сомнения? Ну, потому что у нас есть, конечно, опыт, как начинающие духовные искатели становятся такими фанатичными, и они не то что людей вдохновляют на духовную практику, они приводят к тому, что люди отвращение испытывают к духовной практике, когда с ними общаются. Поэтому, смотрите, если ответ на этот вопрос такой, да, даже тот, кто только недавно встал на духовный путь и искренне следует по этому пути, он может зародить в другом человеке правильную веру. Он может это сделать. Только одно условие должно быть. Если сам этот человек искренне не придумывает духовную практику и духовную философию, и что-то там такое накручивает, и такое непонятное, что-то лохматое у него появляется. А вместо того, чтобы была настоящая вера, у него что-то такое вот запутанное. Вот если у человека есть, если он обучается духовной науке у специалистов, у которых, ну, действительно есть духовный опыт, и он находится в традиции, вот если человек, у него есть наставник, гуру квалифицированный, и если он пытается жить так, как его обучают опытные люди, и рассказывает именно то и так, как он сам это получил от этих опытных людей, то тогда, конечно же, он может передать и вдохновение, и какое-то знание людям, которые с ним соприкасаются. Конечно, мощность его помощи, она будет не такой, как у святых людей. Ну, точно так же, как если вы, не знаю, специалист, в чем-нибудь специалист, допустим, вы певец, вам нравится петь, и вот вы как-то вот живете в этих звуках, конечно же, вы можете вдохновить на это больше, чем тот, кто только учится петь. Несомненно, у вас вдохновение будет больше, если вы специалист. Но что-то даже начинающий может передать. Он может передать вдохновение, а знаете, вот есть люди, которые разбираются в этом. Вот сходите к ним, они помогут вам. Вот такое можно передать, не проблема. Но когда этот начинающий трансценденталист, духовный искатель начинает вести себя, только говорит, что он идет путем, а сам на самом деле что-то придумывает свое, то тогда он не может передать настоящую веру. Он может передать только свои измышления и может также настроить людей против религии вообще. И второй вопрос. Всегда ли вот духовный учитель, говорится, что духовный учитель из жизни в жизнь приходит к нам один и тот же. Если мы не успели дойти до конца, то тот же самый духовный учитель приходит и забирает нас, ну или не забирает, а помогает дальше нам. Ответ такой, что нет, это не один и тот же человек, не один и тот же человек. Духовный учитель – это принцип, это Бог, который приходит в форме учителя, чтобы помочь нам научиться духовной жизни, духовному сознанию. И он проявляется, это гуру татва или истина о духовном учителе, то есть вот этот Бог, который принимает облик учителя, он приходит, он уполномачивает каких-то людей, которые живут в этом мире сейчас, он их уполномачивает, там у них определенные качества должны быть, он их уполномачивает, и они представляют гуру. То есть человек, вот мы видим людей, они до тех пор гуру, проводники вот этого духовного знания, до тех пор, пока они подключены к этому гуру изначальному. Если эта связь теряется по их какой-то причине, то они перестают быть гуру и представителями этого божественного учителя. Поэтому, если вы не успели в этой жизни дойти до конца, то в следующей жизни, конечно же, Господь проявится в вашей жизни через какого-то другого проводника. Он же сам проявится через другого проводника и поможет вам продолжить свой путь. Поэтому еще раз, есть, конечно, такое, но это эзотерика, это исключение. Мы об этом не будем говорить, когда одна и та же джива, одно и то же живое существо перерождается, чтобы кого-то вести. Но это исключение. Обычно этот гуру татва или этот божественный гуру проявляется для нас в разных жизнях через разных людей. Но один и тот же божественный гуру для нас проявляется всегда, но просто через разных людей. И последний вопрос. Последний? Нет, еще не последний, оказывается, еще два. Индусы, насколько я слышала, относятся к перерождению как своего рода наказанию и накоплению кармы. Мы же, европейцы, если и веруем, что со смертью не умирает душа, и мы перерождаемся, относимся к этому как к позитивному факту. Как все-таки относиться к данному факту более разумно? Или вообще надо пытаться вырваться с этой самсары? Классный вопрос. Но это не вопрос европейцев и индусов. На самом деле и европейцы, и индусы придерживаются двух точек зрения по поводу кармы, самсары, перерождения. И одна точка зрения. То есть есть люди, которые в перерождение не верят. Соответственно, они говорят, после смерти этого тела ничего не будет. Вот, мы просто умрем и ничего не будет. И это как-то не очень, ну, вдохновляет. Это не очень вдохновляет, но об этом люди не говорят. Они говорят, что ну, все так живут, все так умирают. Но, соответственно, для этих людей, которые живут один раз, а потом умирают навечно, и тут появляется эта идея. Оказывается, после оставления тела вы остаетесь, у вас, ну, вы продолжаете жить. И это вдохновляет, согласны, да? Это вдохновляет. Тут я умираю, а тут раз, я буду жить. И там есть и рай, и ад. Если ты будешь вести себя хорошо, попадешь в рай. Ну, супер вообще. А если плохо, то в ад. Ну, я не буду плохо себя вести. Ну, то есть, ну, это вдохновляющая следующая жизнь. Она будет хорошая, если я себя правильно буду вести. То есть это, что после оставления тела я остаюсь, я жив, это вдохновляюще. Я хочу более лучшие условия в жизни в будущем, поэтому сейчас я буду стараться вести себя правильно. Но есть люди, которые тоже знают про перерождение, но они понимают, что где бы я ни получил следующее тело в этом мире, мне придется в раю или в аду, это все про этот мир. То есть в раю это там, где много приятных ощущений для тела и чувств, для ума. А ад это там, где мало, там, где боли очень много. Но человек понимает, что если мне придется родиться вновь, то это означает, что будут какие-то радости и горести. Потому что в этом мире всегда есть радости и горести. Даже в раю есть какие-то радости и горести. Я не хочу радости и горести. Но для этого тогда тебе не нужно вообще здесь рождаться. И вот это получается два отношения к этой самсаре. Одни – те люди, которые хотят жить в мире наслаждения чувств. А для них самсара это то, что мне нужно использовать, чтобы в следующей жизни появиться где-то, где больше чувственных наслаждений. А для других людей самсара – это все равно, где бы я ни родился, это будет боль. Радость и горесть, и двойственность. Поэтому я вообще не хочу рождаться. Я хочу освободиться из этого мира. Я хочу уйти из этого мира, где нужно перерождаться. Вот этих двух людей называют карми и гьяни. То есть карми – это те, кто хотят в этом мире лучше устроиться, поэтому они переживают, как вести себя правильно, чтобы жить на лучших планетах. И гьяни – это мудрецы, которые хотят получить освобождение и уйти из этого мира навсегда и не рождаться больше. Это два подхода. И как к этому относиться, к какой категории вы хотите относиться, это уж вы решайте, что вас вдохновляет больше перерождаться вновь и вновь здесь, то в радости, то в горести, или выйти за пределы радости и горя и получить мукти, освобождение. Но есть еще один вариант. Есть еще один вариант, это те, кто тоже хотят выйти из этого мира радости и горести, но хотят попасть в трансцендентную обитель к Богу. Потому что Бог, Он не в раю и не в аду. В смысле, понятно, что Он везде, но лично Он живет в трансцендентном мире. Вот это самая мистическая вещь. Но мы не будем сейчас об этом говорить. То есть есть просто такой вариант. Это третье отношение к карме, что надо отсюда уходить из мира перерождений, но не просто выйти в туман какой-то, нирвану, но попасть в трансцендентный мир, где по-другому живут, где нет перерождения, но нет также радости и горести таких, как здесь. Там все по-другому. Как по-другому? Это сокровенное знание. Оно не для всех. Такого опыта у нас нет в материальном мире. Это что-то за пределами нашего представления. И это сокровенное знание вы можете узнать у бхакт, у чистых, чистых преданных Бога. Только они обладают таким знанием. Может быть, это вас вдохновит. И вы сами выберите для себя, какое отношение к этому, к этой самсаре вы хотите развить в себе. Еще один вопрос. Как быть настоящим и все меньше проявлять формальность в жизни? Как быть настоящим? Хорошая вещь. То есть как бы я настоящий, то есть то, что вот я веду себя естественно, какое есть. И есть я не настоящий, искусственный. И вот как вот все время быть настоящим, а не искусственным? А для этого надо вам понять, а в чем ваша цель? Какие у вас ценности? Если это все неосознанно, и вы просто как-то живете, не понимая, что вы хотите, куда вы идете, то всегда будут проблемы. Вы будете не понимать, вот сейчас я настоящий или не настоящий? Вроде настоящий, а вроде не настоящий. Поэтому первое, что надо сделать, вы разберитесь, что значит настоящий для вас. То есть, чем вы живете, куда вы хотите идти, что для вас важно. И вот когда вы понимаете свою цель жизни, то в этот момент вам легко становится разбираться, как вести себя. Вас зовут, я не знаю, на вечеринку, а вы думаете, это соответствует с моей целью, это важно, это ценно для меня. Я хочу этого? Да, я хочу. Тогда на вечеринке вы будете настоящим. Но если вы понимаете, я не хочу, я вообще хочу, я хочу другим жить, то тогда на вечеринке вы будете искусственным, потому что вас это не интересует. И вы как-то вот, тогда не надо туда ходить. тогда там, что там делать вам? Это искусственно для вас жизнь. Будьте там, где ваши интересы. Развивайтесь туда, куда вы хотите развиваться. Тогда это будет быть настоящим. Но чтобы это было, сначала просто подумайте, попросите, может, кого-то, чтобы вам помогли разобраться, а зачем вы живете, кто вы такой, куда вы хотите идти. Тогда можно быть настоящим. И последнее. Подскажите, пожалуйста, что значит, когда во время молитвы на короткое время начинаешь чувствовать вечность? Если можно так выразиться. В душе в этот момент просто знание, что все будет хорошо и спокойно, но потом это проходит. Нужно стремиться, чтобы это состояние было все время во время молитвы. И если да, то как это сделать? Хороший опыт. Тот, кто пишет это, ему повезло. Не всегда такое бывает. Но вот опыт такой, что во время молитвы вдруг какая-то благодать нисходит, и ум успокаивается, и наполняешься таким вот счастьем, спокойствием, мудростью, знанием. И вот это вот состояние, можно ли сделать так, чтобы оно было всегда? И если можно, то что для этого нужно сделать? Давайте я с такой стороны зайду. Во-первых, поймите, что вот эти состояния – это милость, это подарок. Это подарок. И мы никогда не можем у Бога требовать. Обычно мы привыкли, если я хочу получить яму в 1 метр, мне надо взять лопату, и через там 3 часа у меня будет яма в 1 метр. То есть я прилагаю усилия, и в соответствии с этими усилиями я достигаю какого-то результата. И мы привыкли вот так. И, соответственно, когда нам говорят, вот есть духовная практика, вот у меня вот этот кармический менталитет, но где мне тут нужно покопать, чтобы я получил то, что я хочу? Вот так мы воспринимаем. Но в духовной жизни не так. Сколько бы вы ни копали, вы не можете откопать до тех пор, пока вам не подарят. Милость означает подарок. Тогда вы спросите, а зачем тогда копать, если это, ну, подарок? Но если своими усилиями, правильными усилиями, тут главное как бы понять, что такое правильное усилие, если вы научились вот этому настроению, пытаетесь научиться этому смирению, вот этому настроению правильному во время молитвы. Молитву берете соответствующие. Если вы это делаете, то этими усилиями вы показываете Богу, что вы нуждаетесь в милости. А вот когда он это, ну, как бы шансы получить милость увеличиваются по сравнению с тем, кто просто ничего не делает. Поэтому усилия – это повод, способ показать Богу, что вы нуждаетесь в милости. Поэтому если вы будете эти усилия прилагать правильные, то ваши шансы, что это состояние, о котором вы говорите, будет к вам приходить, оно увеличивается. Но вы не можете гарантировать, что сейчас я сяду, вот так сделаю, вот так будет. Нет, с Богом так нельзя, так не получится. Это гордыня. Вот. С Богом, Бог не является перед гордыми людьми, только перед смиренными людьми. Он дает свои благословения. Поэтому, что вам нужно сделать? Продолжать свою молитвенную практику, учиться это делать лучше и просить Бога о милости. Тогда эта вещь может прийти, когда Он посчитает нужным. Но мы все равно должны Ему служить, даже если это не по нашей воле приходит, потому что это наша природа. И на самом деле это то, что милость Бога привлекает. На этом все. Спасибо вам за ваши замечательные вопросы. Я сам очень вдохновился. И вот в этой непростой ситуации, в которой мы находимся, в заперти, в изоляции, когда мы думаем об этих вещах, размышляем, то это сразу же, ну, сразу чувствуешь, какая-то вечность приходит, какая-то перспектива, какое-то вдохновение духовное. Давайте больше об этом размышлять, развиваться духовно. Это лучшая инвестиция в это непростое время. Вкладывать в себя, в свое духовное сознание. Спасибо вам еще раз большое за ваше внимание. До свидания.